ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Еврокубковая футбольная пора в разгаре. Специалисты и журналисты наперебой обсуждают не только результаты текущих матчей и исходы возможных встреч, но и инициативы президента УЕФА Мишеля Платини. Эта ситуация вокруг возможных инициатив господина Платини волнует, разумеется, простых болельщиков, среди которых и слушатели программы «Прессинг» Радио Свобода. В частности, Артур. Отреагируем на просьбы наших слушателей в рубрике «Экономика большого спорта» и, разумеется, сделает это ее куратор Роберт Васильевичан. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Для того, чтобы поговорить об этом, необходимо вспомнить январь текущего года, когда месье Платини стал президентом. Он провел совершенно блестящую предвыборную кампанию в лучших традициях политтехнологий и под лозунгом «Свобода, равенство, братство» сделал ставку на сирых и убогих, на малые федерации, у которых нет ни денег, ни внятных игроков, которые могли бы в клубах, скажем, как-то выделиться, ни, в общем-то, сильных сборных.
Страны Восточной Европы, но их большинство же.
Их большинство. То есть, с точки зрения политтехнологий, все было сделано правильно, и месье Платини, как известно, победил. Сейчас пришло время расплачиваться, ибо эта победа, она была не безусловной, поэтому следующий выбор, если чего-то не будет сделано, и хотя бы шаг в направлении выполнения обещаний не будет сделан, то чем, черт не шутит, эти малые федерации могут поддержать еще одного революционера, и вряд ли это будет месье Платини.
Поэтому... Как вы выразились, Роберт, очень ярко Платини находится между молотом и наковальней.
Совершенно верно. Молотом может служить, вернее, служит эта предвыборная платформа, обещания, которые надо выполнять. А наковальня — это большие деньги, которые так ненавидит месье Платини и, так, по его мнению, занимают непропорционально большое место в футболе. Но, тем не менее, эти деньги дают возможность футболу сегодняшнему жить, о чем мы чуть попозже поговорим. Но теперь конкретно о том, что произошло, что предлагается. Из сегодняшних 32 команд, которые играют в групповом турнире Лиги чемпионов, из этих 32 команд 22 команды будут проходить из ведущих европейских чемпионатов примерно так же, как они проходят и проходили до того. То есть те две команды, которые выходили напрямую, они будут, так сказать, соответственно, попадать из ведущих чемпионатов. Я могу даже процитировать небольшой кусочек из предложения Платини, где он говорит, что автоматические путевки на эту стадию турнира получат не 16, как прежде, а целых 22 клуба. То есть вроде как обещали расширить представительство
Восточной Европы.
Да.
А получается наоборот.
Пока все идет к тому, что будет расширяться представительство больших. Но здесь есть одна маленькая деталь, один нюанс, который очень многое объясняет. Но сначала просто мы процитируем, чтобы было о чем говорить. Значит, 22 клуба войдут напрямую. Кто входит? Действующий победитель турнира. Три клуба от ассоциаций, которые занимают места с 1 по 3. По два клуба от ассоциаций, занимающих места с 4 по 6. А также по одному клубу от ассоциаций, занимающих места с 7 по 12. Это значит, что большие чемпионаты практически ничего не потеряли. Потому что места с 1 по 3 занимают Испания, Англия и Италия. На 4-м Франция, на 5-м Румыния, которая как бы... Интересно смотрится на этом фоне, но это так. Это положение на 22 октября. На 6-м Германия, на 7-м Россия, потом 8-е Голландия, 9-е Португалия, 10-е Украина, 11-е Шотландия и 12-е Турция. Что касается оставшихся 10 мест, вот здесь уже пошла уступка восточноевропейцам. Как говорит президент УЕФА Платини, они будут разыграны другими командами. Среди этих 10 клубов 6 клубов определяются среди 40 чемпионов стран, которые входят в квалификацию с 13 по 53 место. А 4 клуба среди обладателей национальных кубков. Если мы подытожим это предложение, что получается? Представители наиболее сильных чемпионов, если не считать Румынию, Испания, Англия, Италия, Франция, Германия, в общем-то, я не думаю, что они из пятерки когда-либо...
Ну да, их незыблемые позиции.
Это,
да.
Эти позиции незыблемы. То есть речь идет о том, чтобы воевать за 6-ю позицию. Тогда... У тебя получается возможность два клуба провести напрямую в групповой турнир. Причем я хочу сказать, что все уже налажено. Это не то, что Платини вот
теоретизирует.
Это все было, во-первых, проработано на уровне экспертов. Причем надо отдать должное Платини. Он что обещал, он то и делает. Он не говорил, что вы будете иметь все. Он говорил, у вас будут шансы. Да, 6 путевок в прямой к турнир – это серьезно. За это будут биться вот эти вот чемпионы 40 стран с 13 по 53 место. Он не берет на себя инициативу и не занимается авторитарными вещами. Он все делает коллегиально. Он собрал так называемый стратегический совет по развитию футбола, который появился совсем недавно. И на этом совете, еще в августе, очень широкая футбольная общественность, это все было представлено. И, в общем-то, скорее всего, пройдет. Хотя есть оппозиция. Кто в оппозиции? В оппозиции, прежде всего, богатые клубы, так называемая
G14. Бывшая группа G14.
Она уже 18, уже. А сейчас уже, как бы, уже 40-50 клубов они хотят. Почему они не нападают? Потому что пока что они получили серьезное отступного, потому что если раньше меньше 50% доставалось клубам от доходов Лиги Чемпионов, то сегодня 80% клубам, а 20% уходит в УЕФА. То есть это кость, образно говоря, которая была брошена большим клубам. В общем-то, это сработало. Но сейчас может и не сработать, потому что клубы, большие клубы, они боятся того, что они потеряют деньги. А деньги потеряют почему? Потому что совершенно очевидно, деньги идут от телевидения. А телевидение, вот смотрите, допустим, Челси-Барселона транслировать матч, или, допустим, Милан-Бавария, или, скажем, Реал и
Левский.
Какой-нибудь Левский Спартак. Ну, я при всем уважении.
Но плетение мысли действительно сегодняшними реалиями, Роберт. Большинство стран Восточной Европы из бывшего соцлагеря уже входят в единое европейское не только экономическое, но и политическое пространство. Те же Болгария, Польша, допустим, и Румыния. Россия, скажем, экономика России стремительно развивается. Украина вот с Польшей примут чемпионат 2012 года.
Я согласен с вами. Я не выступаю против вот этих всех идей. Но я хочу сказать объективно, какие сложности ждут Платини на этом пути. И первое сложность – сопротивление больших клубов и сопротивление больших федераций, потому что им не нужно, они зиждятся на том, что клубы зарабатывают много денег. Вот на этом все и строится. Довольно симптоматично, что самыми жесткими и последовательными оппонентами Платини в этом деле выступают французы. Жан-Мишель Оляс, президент Лиона и президент G14, который прямым текстом говорит, что это нам невыгодно, большим клубам, мы не хотим отдавать свои деньги на сторону и спонсировать предвыборные обещания Платини. А новый оппонент, президент Французской Федерации Футбола, он не стал говорить так жестко, как Оляс, но он сказал, по-моему, не менее, если вдуматься, не менее жесткую вещь. Необходимо заморозить эту реформу как минимум на 3 года. Кстати говоря, 2009 год, начало реформы по плану Платини, значит, еще 2012. За это время они так замотают, там чемпионат Европы и все такое. То есть, фактически, это означает, что они против. Вот какова ситуация. Ну и в заключение мне бы хотелось остановиться на реакции столпов отечественного футбольного бизнеса. Отмечу позицию гендиректора «Спартака» и гендиректора «ЦСКА». Двух на сегодняшний день, при всех проблемах «ЦСКА», лучших клубов страны. Так вот, Шаолоу говорит, что мы против этих нововведений, и понятно почему. В этом сезоне непонятно, станет ли он первым, то есть есть некие проблемы. Вторая команда уже теряет. Это понятно. И дальше говорит такую очень интересную вещь. «Мне не ясно, — говорит Шаоло, — я цитирую по еженедельнику «Футбол», — мне не ясно, почему та же Германия имеет 3 представителей в турнире, а мы всего 2. Чем мы хуже, не пойму». Ну, если человек не понимает, чем хуже в футбольном смысле чемпионат Германии, России, чем нежели чемпионат Германии, то, видимо, значит, это все
надолго.
Это надолго, да. А вот Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА, говорит более разумные вещи, но тоже с оттенком смешинки. Вывод такого, я цитирую Бабаева: «Чтобы не испытывать проблем при новой формуле, необходимо повышать рейтинг России и входить в 6 лучших стран в таблице коэффициентов УЕФА, что позволит нам избежать сокращения представительства в лиге и, наоборот, увеличит его». С одной стороны, правильно, а с другой стороны, мне это напомнило анекдот, который чрезвычайно популярен среди профессиональных экономистов. Зайцы собрались и решили, что они уже не могут терпеть ситуацию, при которой лесные хищники, волки, лисы их едят. И решили обратиться к филину, как к самому мудрому, с тем, чтобы он дал им совет. Он говорит: «Вы должны стать ежами», филин им говорит, «вы должны стать ежами, потому что у вас будут колючки, вы сгруппируетесь, и волк не сможет съесть колючее животное, и вы выживете». Ну, все прекрасно, счастливые зайцы разошлись, через 3 дня приходят к филину и говорят: «Ну, все равно нас продолжают есть, как нам быть? Мы не можем стать ежами». Тогда филин им отвечает: «Ну, вы знаете, я стратег, а для того, чтобы сделать, как это сделать, вы должны обратиться к специалистам по тактике». Поэтому, видимо, наша отечественная футбольная бюрократия, как на уровне федерации, так и на уровне клубов, ну, пока еще, видимо, пребывает в роли вот таких вот мудрых филинов, которые могут давать такие общестратегические, общего плана советы. До тех пор, пока ситуация будет вот так выглядеть, мы будем всегда, открыв рот, смотреть за экспрессом европейских реформ, которые постоянно пробегают мимо нас и каждый раз ухудшают российскую позицию.
А я дополню, раз уж мы на такой юмористической волне завершаем сегодняшнюю рубрику «Экономика большого спорта», дополню эксперта прессинга Роберта Воскиричана. Цитата из «Золотого теленка»: «Скоро только кошки родятся». Так вот, российским клубам надо стремиться попадать, мне кажется, не в шестерку, а в пятерку, четверку, я не знаю, но это, конечно, крайне тяжело сделать. Мы сказали, что позиции ведущих стран европейских незыблемы в еврокубковых турнирах, но, тем не менее, ставить задачи, конечно же, максимум перед собой. И разумеется, стремиться к высшим достижениям.
В преддверии Олимпиады 2008 историк и социолог Юрий Теппер мысленно вернулся на полвека назад. И сейчас вы услышите, какие проблемы занимали функционеров МОК того времени.
В день закрытия 16-х Олимпийских игр в Мельбурне старожилы МОК облегченно вздохнули. Необычные сроки проведения олимпийских соревнований не помешали лучшим атлетам показать достойные результаты. Организаторы игр умело и достойно справились с политическими играми. Но на 53-й сессии МОК, состоялась она в конце сентября 57-го года в Софии, политические проблемы снова выплыли на поверхность. Объективной причиной олимпийских тревог стали неожиданные последствия технологизации мировой жизни. Принципы технологии проникли в мир спорта. В былые времена стартовую готовность лучших спортсменов обеспечивал короткий сбор накануне Олимпиады. Теперь же минимальные единицы организации производства атлетов высокого класса – четырехлетний олимпийский цикл. Для технологии необходимы не только людские ресурсы. Нужны современные спортивные базы, обновляемые программы модернизации средств, ноу-хау для подготовки атлетов. Бюджеты любительских клубов, программы спонсорства и щедрость меценатов ограничены. В отличие от программ государственного обеспечения олимпизма, здесь не жалеют средств для демонстрации успехов социализма. С неравенством возможностей старожилы МОК решили бороться по-своему. Перво-наперво предложили отказаться от исполнения национальных гимнов в честь победителей. Вполне достаточно звонких переливов фанфар. Олимпийская хартия гласит, состязаются не страны, а атлеты, поэтому следует убрать из олимпийской программы состязания, где упоминание национальной команды неизбежно. Право олимпийского гражданства должны лишиться футбол, баскетбол, хоккей. И, конечно, никаких командных зачетов на соревнования гимнастов, фехтовальщиков, пятиборцев. Командные заезды на велотреке тоже убрать. И, разумеется, строжайшее соблюдение правил любительства. Все по кубертену. Никаких вознаграждений, никаких призов. Все сборы и поездки за счет самого спортсмена. Каждый специалист в области спорта уже профессионал. Женский спорт больше развит в социалистических странах. Поэтому меньше женских соревнований на Олимпийских играх. Обходились без них в Священной Олимпии. И на первых играх в Афинах отлично обошлись без женщин. С напором ликвидаторов мог справиться только президент МОК. К счастью, Эвери Брендич оказался высококвалифицированным менеджером и опытным политиком. Суть дела президент уловил точно. В олимпийском движении наметились две тенденции. Восточные социалистические страны стремятся сделать игры более представительными. Западные, капиталистические, видят опасность в расширении игр. Спортивным организациям этих стран самим приходится заботиться о финансовом обеспечении подготовки. Конец цитаты. Далее Брендич продемонстрировал мастерство консенсуса. Он заявил, что его симпатии на стороне второй позиции, но изменения в программе игр повредят развитию спорта. Также дипломатично отнесся президент к проблемам женского спорта, допуская неспешное расширение олимпийского регламента, следует помнить, что широкое участие женщин увеличит олимпийскую программу и создаст трудности проведения игр. Конец цитаты. Сессия МОК не поддержала сторонников решительных мер. Были отклонены предложения ограничить сроки участника спортсменов в соревнованиях и тренировочных сборах, запрещать возмещение спортсменам заработной платы за время, проведенное в соревнованиях. Не прошли предложения об изменении программы игр. Понятие «любитель» переформулировали уклончиво. Любитель – спортсмен, который занимается спортом ради физической, умственной и общественной пользы, и который не извлекает из занятий спорта материальной выгоды. Конец цитаты. Преподаватели физического воспитания отныне профессионалами не считались.
Невольно задумаешься, послушав участника олимпийских конгрессов, доцента Юрия Теппера, о том, как же меняется со временем психология не только спортивных функционеров, но и самих спортсменов. Скажем, женщины сейчас занимаются такими видами спорта, о которых раньше и не помышляли. В В неприятную историю попал чемпион мира по штанге в сверхтяжелой весовой категории, призер Олимпийских игр и депутат Сейма Латвии Виктор Щербатых, рассказывает наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
20 октября Виктор Щербатых и его приятель, бизнесмен Гунтес Петеронакс, отправились в один из ресторанов города Резекне, Латгалия, чтобы совместно обсудить там реализацию программы по пропаганде спорта в молодежной среде. В итоге реклама здорового образа жизни получилась более чем внушительной. Четверо посетителей ресторана оказались в больнице, а у Щербатых ни одной царапины. Возбуждено дело по факту хулиганства. Согласно свидетельским показаниям, кто-то из завсегдатаев обозвал предпринимателя свиньей. Виктор возразил, мужчины стали между собой драться, чемпион стал их разнимать, но и, по его словам, немножечко потолкались.
После соревнований я с другом решил поехать к спонсору, к своему, Гунтес Петеренокс. Он финансировал, помог мне моему клубу, мы поехали с другом к нему в гости. И получилось, что мы к ним, когда приехали в гости, у него была уже там дружеская встреча со своим бизнес-партнерами. Мы пришли, потом нас пригласили на день рождения, и мы поехали в этот вот клуб. И что произошло дальше, я не могу вам комментировать, потому что я не видел, что там было. Был конфликт между кем, я не могу вам сказать. Но я просто разнимал людей, потому что физически мне это позволяет. Ну, я серьезно, я просто разнимал людей. А то, что наговорили против меня, там, уголовное дело, что двое в больнице, это просто такая ложь, что...
То есть вы никого не били, вы просто разнимали дерущих?
Да, я говорю, никого не бил, разнимал дерущих, это такая, знаете, такая ложь, что... Я не скажу, что была драка, был такой бы, как бы, больше всего конфликт, и все. Ну, такая вот ситуация произошла.
Разняли, в общем-то, удар.
Вы знаете, было 50-50. Разнимал, потом опять были вот эти... Мне самое было... Вообще, мне это самая такая немного шокирующая была ситуация, что люди выкрукивали «бейте черных», понимаете? И вот это как бы вроде бы, драка есть там драка, или этот конфликт есть, но вот такие вот выкрики были. Это, за счет этого все это затянулось, и это было невозможно, вот это кальное все состояние, невозможно было быстро это успокоить.
Сказал в интервью нашей программе Виктор Щербатых. Кстати, аналогичный случай произошел лет 10 назад с известным хоккеистом Олегом Знарком. В ресторане Юра Сперла на него напали хулиганы. Олег дал им достойный отпор, и следствие было на его стороне. Однако в случае с Виктором пока до конца не все ясно. И если дело примет неблагоприятный для него оборот, то придется решать вопрос о лишении Щербатых депутатской неприкосновенности.
Это делается по следующим шагам. Прокуратура направляет в нашу комиссию представление с просьбой выдать для административного или уголовного наказания проштрафившегося депутата, указывает причину, собирается заседание комиссии. Обычно это плановое заседание, а может быть и внеплановое, на котором принимается решение. Существующая на сегодняшний день практика, она такова, что мы единогласно голосуем за снятие депутатской неприкосновенности со всех без исключения депутатов для того, чтобы они отвечали, как и все обычные смертные, за совершенные деяния.
То есть, если последует запрос по поводу Виктора Щербатых, вот там этого хулиганства, возбудили дело, вы его выдадите?
Не сомневаюсь в этом.
Сообщил член парламентской комиссии по мандатам Валерий Бухвалов. Виктор Щербатых баллотировался в Сейм от партии «Зеленых и крестьян». И вот что думает о случившемся председатель одноименной фракции Август Бригманис.
Каждый человек, который, тем более мужчина, должен вступить в защиту тех людей, с кем он вместе общается. Да? Я понимаю так, что там Щербатых себя повел как настоящий мужчина, не вступил там в драку, кулаками не махал, но он тем, которые там, наверное, дрались, указал, что вроде, ребята, так нельзя, да. Так что я думаю, что больше это Щербатых себе показал как достойный человек.
Сказал Август Бригманис. На стороне Виктора и другие депутаты Сейма. Лидер объединения «За права человека в Единой Латвии» Яков Плинер в молодости тоже занимался тяжелой атлетикой.
Я с большим уважением отношусь к Виктору Щербатых. Он великий спортсмен. Четырехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике. Призер и чемпион. Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. И вот в этом году чемпион мира. Он добродушный. Очень сильный, добрый человек. Он первый не начнет и первый никого пальцем не тронет. Но его никому трогать не советую. Все же 240 толкнуть. Я с 200 делал тягу, толкал 100 лет назад 157. Я могу представить, что это такое. Если он попадет, нормальный, средний и сильный человек будет лететь и дальше многоточие.
Считает Яков Плинер. Остается добавить, что статья за хулиганство предусматривает до 7 лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств.
Ни в коей мере не пытаясь повлиять на ход следствия, все же выразим надежду, что замечательный спортсмен и, как вы только что слышали от его коллег, хороший человек Виктор Щербатых не только не лишится депутатского мандата, но и вообще будет полностью оправдан.
Предстоящая теленеделя насыщена и разнообразна. Болельщикам будут предложены, например, трансляции соревнований, не так часто появляющихся на экранах видов спорта. Это чемпионаты мира по боксу среди любителей и по пляжному футболу. И там выступают, и не на последних ролях, россияне. Перечислим теперь крупные европейские турниры, матчи которых также увидят телезрители. Это гандбольная лига чемпионов, баскетбольная Евролига, встреча ЦСКА с итальянским клубом Монтепаски, Кубок европейских наций по регби, игра сборных России и Румынии.
Заметим, что все эти матчи вы увидите в прямом эфире на общедоступном канале «Спорт». Там же, естественно, игры чемпионатов России по хоккею, волейболу и футболу. Что касается ледовых баталий, то в следующее воскресенье транслируется матч звезд российского хоккея. И не забудьте посмотреть игры футбольного чемпионата Италии. Еще раз подчеркнем, все это в прямом эфире и на канале «Спорт». Так что время трансляции вы без труда найдете в телепрограммах. А нашу программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. За два тура до финиша российского чемпионата на чистое первое место вышел «Зенит», обыгравший в Нальчике местный «Спартак» 3-0 и набравший 55 очков. На два меньше имеет московский «Спартак», сыгравший в ничью 0-0 в гостях с «Сатурном». Москва дома взяла верх над «Амкаром» 3-1 и с 49 очками занимает третью позицию. Шансы на третье место сохраняет и ЦСКА, в активе которого после домашней победы над «Крыльями Советов» 4-2 стало 47 очков. В других матчах 28-го тура «Химки» выиграли у «Луча энергии» 3-0, и три встречи завершились в ничью: «Ростов-Динамо» 0-0, «Локомотив-Томь» тоже 0-0, «Рубин-Кубань» 2-2. Баскетбол. В Екатеринбурге прошел четвертый розыгрыш женской мировой лиги. Победительницами турнира стали баскетболистки московского ЦСКА в финальном матче, одолевшей соперниц из сборной США 75-65. Во встрече за третье место у ГМК из Екатеринбурга взял верх над сборной Китая 91-69. Горные лыжи. Стартовал розыгрыш Кубка мира нового сезона. Первый этап прошел в Австрии, в Зелдене. В субботу женщины соревновались в гигантском слаломе. Тройку призеров составили Денис Карбон, Италия, Джулия Манкуза, США и Катрин Цеттель, Австрия. В воскресенье в этой же дисциплине выступили мужчины. Лучший результат показал Аксель Лунд, Свиндаль, Норвегия. Второе место занял Тед Лигетти, США. Третье – Калли Паландер, Финляндия. Лыжные гонки. В Дюссельдорфе начались соревнования нового сезона на Кубок мира. На первом этапе гонщики соревновались в спринте. В субботу прошли индивидуальные старты. У женщин победила россиянка Наталья Медведева. Второй была норвежка Марит Бьорген. Третья шведка Анна Дальберг. У мужчин первое место занял немец Йозеф Венцель. Второе швед Бьорн Линд. Третье норвежец Йон Кристиан Даль. В воскресенье прошли эстафеты. У женщин победила сборная Швеции. Вслед за ней финишировали команды России и Финляндии. У мужчин в тройку призеров вошли первая и вторая сборные Швеции, которые заняли первое и третье места соответственно, а также команда Норвегии, ставшая второй. Хоккей. Лидер чемпионата российской суперлиги Салават Юлаев в 22-м туре одержал победу на площадке «Трактора» 3-0. Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Ладой» 5-1, а еще один клуб из тройки лидеров «Скай» Санкт-Петербурга уступил в гостях «Амуру» 2-3. У Салавата Юлаева стало 52 очка, «СКА» и Магнитогорский «Металлург» набрали по 47. Результаты других матчей тура таковы. «Динамо» ЦСКА 1-2 в овертайме, «Металлург» Новокузнецк «Нефтехимик» 4-1, «Авангард» Северсталь 4-2, «Сибирь» Акбарс 6-2, «Витязь» Химик 2-7, хоккейный клуб МВД Торпедо 2-1. Тур завершился в понедельник встречей «Спартак» Локомотив. Теннис. На крупном женском турнире в Линце в финальном матче встретились Даниэла Гантухова из Словакии и швейцарская теннисистка Патти Шнидер. Гантухова победила 6-2, 6-2 и завоевала второй в сезоне и третий в карьере титул, а также путевку на итоговый турнир в Мадриде. Победителем мужских соревнований в Санкт-Петербурге стал британец Энди Мюррей. В решающей встрече он взял верх над испанцем Фернандо Вердаско 6-2, 6-3. Швейцарец Роджер Федерер одержал 52-ю победу в ATP-туре. На домашнем турнире в Базеле он финальный матч выиграл у финна Ярко Ниеминена 6-3, 6-4. В финале мужского турнира в Лионе встретились два французских теннисиста. Себастьян Горожан оказался сильнее Марка Жикеля 7-6, 6-4 и завоевал первый за последние 5 лет титул. А всего на счету Горожана 4 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. Хоккей с мячом. В Швеции завершился розыгрыш Кубка мира. Обладателем почетного трофея стала московская «Динамо», финальный матч обыгравший шведский клуб «Эдсбюн» 5-0.
Вы слушали 647-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах.